אנחנו ממשיכים במאמר של בעלי הסולם בספר קבלה למתחילים. עמוד 22.
На странице 22 суть науки Каббала. Часть «Два пути сверху вниз и снизу вверх». То есть есть у нас два порядка в отношениях между Творцом и Творением. Нет больше Творца и Творения в действительности. Но порядок — это Творец и Творение. Мы обозначаем их сверху и снизу, согласно их свойствам. Есть порядок между ними, который приходит сверху вниз, называется «ми-ила ли-тата» на арамейском языке. И снизу вверх «ми-тата ли-ила», то есть снизу вверх. Два порядка, два пути. Есть некий диалог, есть связь, это связь взаимная. Но не то, чтобы эта связь только взаимна, а, как объяснит нам сейчас Баля Сулам, есть течение всей действительности, процесс развития его, который происходит сверху вниз и снизу вверх. Что не только эта связь, которая всегда существует на каждой ступени, а есть у нас Творец, который сотворил действительность. Эта действительность снисходит вниз, то есть удаляется от Творца к тому, что называется этот мир, через миры Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Асия. И в этом мире эта действительность проходит тоже некий процесс и потом возвращается обратно к тому же состоянию, на котором была создана изначально. По тем же мирам Асия, Яцера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. По тем же мирам поднимается. И эта разница сверху вниз, снисхождение происходит как прежде нашего рождения, как бы мы были сначала каплей семени, потом в матке матери развились, пока не родились. И до нашего рождения есть вся эта подготовка в мирах. Это называется строить нам особое место, как наш мир. То есть эти миры в духовном — это место, где мы затем можем существовать. И здесь уже строят души. С мира Ацилута и ниже строятся души. И в наш мир уже приходят нешамот, и потом нешамот поднимаются по ступеням миров. Место, где создаются души, называется мир Ацилут. Разница между миром Ацилут и остальными мирами называется это место Парса. А этот мир находится отделенным от духовных миров, и граница между ними называется Махсом. В этом мире мы делим в общем наше существование на существование неосознанное. Это в течение тысяч лет до того времени, пока мы начинаем подниматься в духовном подъеме. Мы это объясним позже более подробно. Пожалуйста, два пути: сверху вниз и снизу вверх. И в общем, наука Каббала разделена на два параллельных пути. Пути постижения Творца, которые равны друг другу, и нет между ними никакого различия, как нет его между двумя каплями воды. И нет между ними никакой разницы, кроме той, что первый путь ведет сверху вниз до этого мира, а второй начинается в этом мире и поднимается снизу вверх по всем тем ступеням, которые были образованы при нисхождении корней и их раскрытие сверху вниз. И первый путь на языке Каббалы называется «Порядок нисхождения миров, парцуфим и сферот во всех их состояниях, постоянных и переменных». А второй путь называется «Постижение» или «Ступени пророчества высшего света». И человек, удостоившийся этого, обязан идти теми же путями, постепенно постигая каждую деталь и каждую ступень в полном соответствии с теми законами, которые установлены при нисхождении сверху, света сверху вниз. Но полное раскрытие Творца не происходит за один раз. Оно проявляется в течение определенного времени, зависящего от степени очищения постигающего, пока он не постигнет всех свойств, всего множества ступеней, нисходящих сверху вниз. И постижение их предопределено и происходит последовательно одно с другим, и каждое последующее выше предыдущего, так что они напоминают лестницу, и потому и были названы ступенями. Мы учим так. Творец — это желание отдавать добро плохим и хорошим постоянно, абсолютно, совершенно. И, исходя из его желания отдавать, он желает создать творение, чтобы творения достигли наилучшего состояния истинного. И истинное добро — это само состояние самого Творца. Если он существует в самом совершенном вечном состоянии, то уровень ниже его уже не называется абсолютное добро. И не может быть, чтобы творение, если оно сотворено добрым Творцом, который желает насладить, чтобы было на хотя бы даже на один уровень ниже Творца. Поэтому цель Творца, исходя из его желания насладить, его желание как бы подталкивает его сотворить творение и привести творение к самому наилучшему состоянию. То есть творение должно прийти обратно на уровень Творца. Как сказано, возвратитесь, сыны Израиль, к Творцу. И когда творение приходит обратно к Творцу, это состояние называется двикут, слияние. То есть подобие свойств, подобие состояний, подобие согласно всему, что есть у Творца, это состояние абсолютного совершенства, чтобы творение приобрело это состояние. Но чтобы творение ощутило это состояние, оно должно против этого ощутить, что такое обратное этому состоянию. Что если одно это плюс, то что же такое минус обратно этому? И чтобы, находясь в этом минусе, у него возникло желание достичь того состояния, в котором находится Творец. И если Творец — это свойство отдачи, то творение должно находиться в природе получения. Совершенно, абсолютно полным, равным отдаче. Мы говорим, что свет, исходящий из Творца, он строит кли, насколько, согласно величине света, он строит кли. Свет иначе называется наслаждение, и строит кли, который называется желание. И разумеется, что желание кли — это результат наслаждения света. Если они так вместе сочетаются, и свет входит в кли, то он наполняет все пространства, все желания в кли на 100%. Когда свет входит в кли, он на 100% наполняет, как одно входит в другое. Это называется, что Творец облачается в творение, И состояние это, когда одно облачается в другое, не ограничено. Такое состояние называется эйнсоф, бесконечность. Нет ограничений со стороны творения, чтобы Творец облачился в него. Почему же есть граница? Дело в том, что граница образовалась и ограничение согласно закону о подобии свойств. И для того, чтобы кли получило свет и смогло насладиться, им кли должно быть как свет в том же свойстве. И поэтому творение, когда достигает состояния, когда его желание вместо желания к получению, как мы тут написали, получение, чтобы это желание стало получить ради отдачи, то творение должно исправить себя. И то исправление, которое делает творение, с собой называется экран, масах. И с помощью желания и экрана творение желает отдавать Творцу наслаждение, точно в той же степени, как Творец желает наслаждать творение. Почему именно точно? Иначе они не будут равны, они должны быть равными и в желаниях, и в наслаждении друг друга. И когда это сравнивается, да, отдача со стороны творения, отдача со стороны Творца, это состояние называется слияние. Слияние, то есть это значит, что творение во всех своих действиях, во всех своих намерениях, во всех своих желаниях и во всех своих усилиях он равен Творцу. Слияние это не называется, что они склеиваются один рядом с другим. Слияние это называется, когда один входит в другого со всеми теми наслаждениями, которые он дает другому. Потому что со стороны творения Творца есть желание отдавать. И со стороны творения есть желание получить, которое он изменил на желание отдать. И поэтому каждый со своим наслаждением должен наполнить желание другого. И поэтому творение наполняет Творца, а Творец наполняет творение. И оба они чувствуют себя совершенно равным, как два партнера. И к такому состоянию должно прийти творение. И поэтому для того, чтобы создать в творении две противоположности, что с одной стороны оно бы пожелало насладиться, а с другой стороны захотело бы отдавать, если оно не захочет наслаждаться, если не будет обратным Творцу, то не будет творения, не будет. Оно должно достичь состояния совершенно противоположного Творцу, и поэтому изначально Творец или Высший Свет строит лестницу, ступени отдаления сверху вниз. Как говорят, Миила Литата. То есть это пять миров. Мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Яцера и Асия. Почему эти ступени так делятся на пять частей? Потому что творение, которое сотворено, оно сотворено пять этапов, в пяти стадиях развития. Называется пять стадий прямого света. Мы их прошли уже, но повторим. Высший свет — это абсолютная отдача, желает сотворить творение. Вначале оно создает желание, и это желание получающее. Получает свет, наполняется светом по необходимости. Этот свет называется стадия шорош. И желание, которое сотворено сущее из ничего и получает свет, называется стадия алиф. Желание, которое начинает получать и наслаждаться светом, постепенно начинает ощущать, что свет приходит от дающего. То есть внутри света уже раскрывается свойство отдачи, свойство Творца. И тогда это желание, которое сотворено, желает быть подобным дающему. И это называется стадия бет. Вместо того, чтобы получать, когда ощущает наслаждение от получения, он вдруг желает быть отдающим. Почему? Потому что он ощущает здесь, со стороны Творца, его природу, свойство отдачи, которое в сущности является высшей. Она задействовала весь процесс. То есть Творец воздействует на творение. Мы видим здесь двумя формами воздействия, двумя образами. С одной стороны, дает творение наслаждение, с другой стороны, объясняет творению косвенным образом, кто он такой, который дает наслаждение. То есть он дает наслаждение, вместе с тем дает творению познать свою любовь. То есть не то, что он напоминает творение, что он дает. Нет. А Творец как бы относится к творению. Творец — это высшая ступень, всегда относительно низшей, и относится к творению всегда двумя частями. Высшая часть — это любовь, а низшая часть — это отдача. То, что исходит из любви, из отдачи выходит свет, а от любви исходит мера отдачи. Так мы узнаем высшего. Скажем, как будто мы пришли к товарищу, к хозяину, и он дает нам угощение, и внутри этого угощения мы ощущаем и видим также по нему, насколько он нас любит, насколько он хочет, чтобы мы насладились, насколько он обращается к нам и для нас. И исходя из этих двух влияний, творение начинает изменяться, и все время он находится настроенным наверх, то есть он управляет этими двумя влияниями. Влияние света на него или наслаждение называется прямое воздействие. И так это воздействие действует относительно желания, творения напрямую. И это влияние любви, оно действует как будто бы косвенно образом, когда Творец не приводит это влияние напрямую к творению, а творение начинает получать это влияние, облаченное в наслаждение. Когда я вижу эти блюда и то, что приготовил мне товарищ, я через них, внутри них, чувствую его отношение ко мне. То есть отдача, любовь раскрываются внутри наслаждения, когда наслаждение раскрывается внутри желания, внутри моего кли. То есть приходит в отдача от товарища, его любовь, она облачена в наслаждение, и оба они облачаются в мое кли, в мое желание. Мое желание прежде ощущает наоборот наслаждение, а затем уже раскрывает внутри наслаждения отдачу. Что в сущности это дает нам? Это дает нам уровни развития. Поэтому мы говорим прежде «создано желание», и после желания создано отношение. Это уже отношение творения к Творцу. Оно уже желает уподобиться Творцу. Если здесь вначале оно желало получить, то здесь оно желает отдавать. И после того, как оно желает отдавать, приходит к нему следующее свойство. Что есть в нему из того, что оно желает отдавать? Что такое отдача? Отдача может выражаться в нем, если он начинает получать. Но начинает получать, когда дающий наслаждается. И это называется уже стадия гимель. Это уже не отношение его, как было в стадии бет, а это уже действие. Действие, в сущности, когда он получает и отдает. И из этого действия в третьей стадии, когда он подобен Творцу, он начинает ощущать, что значит быть дающим. И тогда его желание отдавать действует без ограничения и желает наслаждаться положением дающего. То есть здесь, в четвертой стадии, в стадии далит, добавляется утворение желания. Не как было у него желание в первой стадии, когда было сотворено наслаждением, желал наслаждаться только этим наслаждением. Здесь он желает наслаждаться наслаждением и статусом, положением самого хозяина. И это желание наслаждаться самим хозяином, его положением, это желание, которое он ощущает, что добавляется в нем, не то, что это родилось в нем, а он развился и пришел к осознанию этого желания. То есть это желание строится в нем. Поэтому это дополнительное желание именно относительно хозяина, это желание, оно называется в сущности у нас творением. Или малхут. И мы видим, что у нас есть здесь Шореш Алиф Бет Гимл Далит. В итоге 5 стадий. И в соответствии этим 5 стадиям есть у нас последующее развитие в 5 мирах. Поэтому должны быть эти ступени у нас построены таким образом в 5 этапов развития. Несмотря на то, что это спуск, это развитие. И по тем же ступеням, когда творение развивается, отдаляясь от Творца до этого мира, и в этом мире, когда он опустилась, он развивается также тысячи лет развития, пока этот мир тоже становится, осуществляется, пока он создался через миллиарды лет развития, и творение развилось в течение десятков тысяч лет развития, потом человек в этом мире, Адам Ришон, который получил пробуждение к духовному, потом Авраам, и потом весь процесс, который прошло человечество и народ Израиль, в нем, пока мы не доходим до состояния, пока мы находимся с вами в 20 веке, и здесь произошло у человечества интерес к сущности жизни, к Каббала, и здесь каббалисты говорят, что человечество должно начать свой подъем по тем же ступеням, которые были прежде. Человечество начинает подниматься снизу вверх. Это в сущности процесс. Сверху вниз и снизу вверх. И когда поднимаются по ступеням, тоже, что это за ступени? Это ступени, в которых творение уподобляет себя все больше и больше Творцу. Как оно себя уподобляет Творцу, начинает учить с помощью учебы науки Каббала, осознания науки Каббала, то есть он начинает узнавать действия Творца, потому что должен уподобить себя им, что значит подняться по ступеням, он должен знать, что делает с собой для того, чтобы раскрыть себя, войти в духовный мир. Тогда оно начинает проходить ступени, которые называются двойное скрытие, обычное скрытие, потом вознаграждение и наказание, и затем возникает любовь, постижение любви в мире Ацилут, и потом в мире Адам Кадмон, пока не приходит к Эйнсуф. Это уровни любви, ступени ее. И разница между миром Ацилут, где там любовь, а здесь все подготовки, это называется граница Парса. Это действительно место между управлением скрытым, которое проходит творение, и он поднимается и соединяется с Творцом, и здесь, над Парсой, как оно уже начинает соединяться с ним. Здесь уже ступени слияния от мира Ацилут и выше. А те ступени, по которым он поднимается, это называется ступени пророчества, Руах Кодыш. Кто такой пророк, кто такой святой? Те, которые поднимаются по этим ступеням и получают свойства бины, свойства отдачи, так они называются. И вся наша действительность и духовная над Махсомом, и ниже Махсома, в сущности, она проясняется в науке Каббала, то, что находится ниже Махсома. Это называется материальное, земное. То, что находится над Махсомом, называется духовное. Вопрос. Гилат. Как каббалисты, которые постигают снизу вверх, знают, что создано сверху вниз, если это было до того, как они поднялись? Проблема, на каком уровне ответить, так как в духовном нет времени. Но объясним это просто. Каббалисты, когда проходят снизу вверх, что в сущности они делают? Что произошло здесь? От Эйнсоф, там, где начало творения, и до этого мира, образовалось желание все больше и больше отдаленное от Творца. Если изначально здесь, в Эйнсоф, творение было как зародыш, убар, то оно развилось до такого уровня, когда его желание стало самостоятельным и находится в этом мире, но самостоятельно. Мы не чувствуем себя настолько самостоятельными или не самостоятельными, потому что мы пока не чувствуем, что мы относимся еще к кому-то, что есть еще кто-то против нас, что относительно него мы самостоятельные. То есть самостоятельный – это когда есть хозяин и есть я самостоятельный. Не нахожусь под его влиянием. С какого момента мы начинаем раскрывать это? Когда мы переходим махсом. Когда мы переходим махсом, скажем, сейчас приходит человек, ощущает точку в сердце, то есть желание к духовному развитию начинает развиваться. Развиваться это значит с помощью учебы, с помощью воздействия группы, как мы учили в статье «Свобода воли». Он начинает развиваться, и тогда начинает ощущать себя отдаленным, с одной стороны, от Эйнсоф, от Творца, а с другой стороны, независимый. То есть два этих состояния вместе. И если здесь он развивался сверху вниз как желание, желание получать, желание быть самостоятельным, отдельным желанием, то здесь от состояния убар и до того, чтобы стать как творец, то есть желание получать, то сейчас у него развивается желание отдавать, уподобиться Творцу. И когда он проходит состояние духовное, что он делает? Откуда он знает те ступени, которые он проходит? То есть он берет то состояние, скажем, мира сия, и обрабатывает его на отдачу. И тем самым называется, что он поднимается над миром Асия, поднимается на эту ступень. Затем то же самое с миром Яцера, Брия и так далее. То есть духовный подъем, который есть у человека, строится на том ступени, на том снисхождении, которое было, прежде чем он обнаружил вообще себя в духовном мире. Поэтому вся наша действительность, все наши ощущения, все, что происходит с нами, если мы желаем подняться, все зависит от того, весь успех наш духовный, чтобы мы начали относиться к нашей жизни как к раскрытию духовного мира и обрабатывать все эти данные правильным образом, так же, как на духовной ступени. А как на духовной ступени? Мы должны это выучить, узнать. Но в сущности я нахожусь в какой-то духовности, действительности. Я и мое окружение. И тогда я должен обработать свое отношение с окружением правильным образом. Если я говорю, что мое окружение это не просто так, этот мир, а это свет, творец, который воздействует на меня особым образом, тогда я желаю тоже относиться к нему особенно. И выходит, что я отношусь уже к миру, даже к этому миру, который сейчас ощущаю своих пяти органов чувств, я начинаю относиться к нему как к духовному, к духовной ступени. И все зависит от отношения человека. Если я отношусь к нему так и начинаю таким образом связываться с ним, я начинаю чувствовать, что действительно, в действительности, во мне и в мире есть уже некие силы, заложенные духовные. Я не просто так нахожусь под махсомом на уровне этого мира. Я уже создаю из себя человека, который находится в духовном мире. Это все зависит от того, как я отношусь к себе и к миру. Внутри этой действительности я начинаю раскрывать духовные силы, заложенные, скрытую реальность, которая находится здесь. Мне не нужно лететь для этого на какую-то звезду, планету и делать какие-то действия для того, чтобы выйти из этого мира. Внутри этого мира я начинаю раскрывать Итак, еще мир, еще мир, еще, пока я не раскрываю в той же действительности, буквально мир Эйнсов. И мы в конечном итоге должны в то время нахождения нашего, как мы учили в начале, должны достичь раскрытия Творца в этом мире, то есть достичь к этой огромной ступени Эйнсов, находясь в теле в этом мире, то есть внутри этого мира, мы должны раскрыть мир Эйнсов. Это все зависит от нашего отношения, от деликатности, тонкости, сосредоточенности, внимательности, как мы внутри этой действительности войдем внутрь и увидим это. Те силы, которые стоят за этой реальностью, которые воздействуют, которые запускают всю эту реальность, меня и мое окружение. Если я увижу эти силы и как это действует, это называется, что я раскрыл высший мир, систему управления высшую. И насколько я раскрываю их более тесно относительно себя, более окружающий меня, это будет видеться мне как высший мир. Пока я и этот мир соединимся воедино, и я приму это управление и буду подобен ей, и это будет называться высший мир. Человек тем самым ощущает, что он существует в вечном мире. И это все именно потому, что есть эти два пути, снизу вверх и сверху вниз. То есть нам изначально уготовано, эта подготовка дает нам порядок ступеней, и эта подготовка таким образом постепенно тянет нас и вводит нас все в больше внутренние уровни, которые есть в материи, и раскрывает миры. Гилад. Как из того, что творение постигает постепенно все миры до Эйнсов, как из этого оно знает, что спустилось сверху вниз в этот мир? Насколько он постигает, скажем, я достиг мира Яцера и нахожусь на границе между Брия и Яцера. То есть я внутри себя обработал все эти ступени Асия и все ступени Яцера. В чем я их обрабатываю? В том, что я ощущаю от этих ступеней именно скрытие. Мы говорили, что здесь есть двойное скрытие и здесь обычное скрытие. Об этом Баля Сулам говорит в предисловии к Талмуду Эсера Сфирот. Мы изучали это. Если я сопротивляюсь скрытому управлению двойным образом или простым, я обрабатываю правильно, несмотря этому скрытию, я прорываюсь в это скрытие и дополняю, чтобы не было скрытия, а было раскрытие, это говорится, что я поднимаюсь по ступеням этих миров, Асия и Яцера, и достигаю раскрытия первого управления, которое называется вознаграждением и наказанием. Это называется, что я пришел к миру Брия. В чем вознаграждение и наказание? Здесь есть ощущение, за какие действия я получаю вознаграждение, а за какие наказания. То есть есть действия хорошие, есть действия плохие. В соответствии с этим чувствую себя хорошо или плохо. От того же света, то мне нужно дополнить это управление своим исправлением, которое неправильно, но не такое вознаграждение и наказание. Оно целиком как Эйнсов, добр и творящее добро. Как и здесь, в двойном скрытии, в простом скрытии, тоже добр и творящее добро. Это я должен дополнить. Это называется, что я оправдываю отношение Творца ко мне. Что значит оправдываю? Откуда я оправдываю? В том, что я понимаю это управление с одной стороны, и в том, что я, исходя из того, что я понимаю, я отождествляю, соглашаюсь с ним и становлюсь как оно. Это уже уровни подобия свойств. И тогда я поднимаюсь на уровень вознаграждения и наказания, когда я восполняю то, что кажется мне наказанием, я дополняю это своим пониманием и исправлением, и затем вхожу уже на ступень любви. И на ступени любви уже нет у меня работы в исправлении, нету скрытия. Здесь уже раскрытие полное, совершенное. И есть там еще уровни, потому как здесь не только один человек. Здесь человек исправляет себя во всех своих желаниях в любви и исправляю мир. То есть сумму всех душ. И тогда в этом я становлюсь как Адам. Буквально как Адам и Ришон. В том, что каждый приобретает все души, в том, что он любит их, как отношение Творца к ним. Это уже уровни миров. И в конечном итоге достигают вечной любви, как в Эйн-Сов, в раскрытии вечности, к вечной жизни. Все это исходит из принципа одного очень простого, что наслаждение, когда входит в кли, если оно входит в желание, то оно гасит желание. Как мы едим и тем самым практически разрушаем аппетит и прекращаем наслаждаться едой. И таким образом наша жизнь заканчивается. Наслаждение заканчивается. Мы уже приходим к пустоте, отказываемся от наслаждения. И если я своим желанием прихожу к получению наслаждения, когда я возвращаю его, то всегда у меня есть вот эта циркуляция, такая цикличность проходит через меня, и я в этом ощущаю вечную жизнь. В этом вся разница между жизнью, этой жизнью человека, материальной жизнью и жизнью вечной. Эта жизнь заканчивается, а это не заканчивается именно из-за подобия свойств между кли и светом, когда все возвращается к отдаче. Итак, наука Каббала говорит, то есть приводит человека, эта система привести человека к высшей жизни. А то, что изучают всю эту систему, как мы рождаемся в мирах, и как мы поднимаемся к вечности наверх, к тому месту, где вечная жизнь, по тем же ступеням, по мирам. Поэтому есть у нас два порядка: сверху вниз и снизу вверх. Абстрактные названия. Многие полагают, что все названия и понятия, используемые в науке Каббала, относятся к разряду абстрактных. И это потому, что Каббала изучает связь с Творцом и духовные миры, находящиеся вне времени и пространства. И даже самому смелому воображению не дано это постигнуть. И потому было решено, что все, относящееся к духовным мирам, является лишь абстрактными категориями или, более того, некими еще более возвышенными и закрытыми, чем абстрактные категории, понятиями, которые абсолютно оторваны даже от их мнимых корней. Но это не является правдой, а совсем наоборот. Каббала не используется никакими другими именами и названиями, кроме тех, которые реальны и отражают действительность. И это железный закон всех мудрецов Каббалы. Все то, что не постигнуто, нельзя назвать по имени и определить словами. И тут ты должен понять, что слово «постижение» означает высшую ступень в понимании. И это взято из выражения «и достигнет рука твоя», то есть пока не достигнуто абсолютно ясное осознание, такое, как будто держишь это в руках, каббалисты не называют это постижением, а обозначают другими названиями – понимание, знание и так далее. Проблема в науке Каббала, в противоположность всем наукам, в которых занят человек в этом мире, что тема ее скрыта, неощущаема, непонятна. Нет у него никаких подготовок в нас, в нашем разуме, в нашем понимании. Мы рождаемся в этом мире после снисхождения сверху вниз из мира Эн-Соф, после пяти миров рождается человек в своем теле, который находится в подобии как ветвь и корень относительно духовного. Что это значит? То есть есть у нас мир Эн-Соф. И под миром Эн-Соф есть пять миров. Мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия. Выше Эн-Соф. Под Эн-Соф начинается мир. Эн-Соф — это не мир, это как бы состояние, потому что мир — это что-то поступенчатое, согласно пониманиям, есть у него внешнее, внутреннее, есть какие-то пространства, есть что-то, есть какие-то определенные определения. Эн-Соф — ничего там нет, там все безгранично, без каких-то определений. Но все миры, Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ецира, Асия, они действуют согласно принципу, который называется у нас «Тот, кто не знает, неважно, чтобы знал заранее», который называется «Кли» или «Желание», «Масах» — это намерение ради отдачи, и «Свет». И нету во всей действительности ничего, есть только «Свет» и «Кли». А в мирах, что под Эн-Соф есть свет, кли и масах, который соединяет между ними. И выходит, что эти миры, которые действуют по тому принципу, они подобны друг другу, но есть в них лишь больше света и кли или меньше света и кли, что в мире Адам Кадмон есть большой свет, который называется Ехида. В мире Ацилут есть свет Хая. В мире Брия свет Нешама. Руах в Ецира. И свет Нефиш в мире Асия. И эти миры подобны килим, кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. Эти миры, они подобны друг другу. И все, что есть в мире Адам Кадмон, это всего пять парцуфим. В каждом из них есть пять сферот и так далее. Есть то же самое и в мире Ацилут, и то же самое в мире Брия, в Ецира и в Асия. Строение каждого из них совершенно то же самое. Скажем, как будто мы сделали какую-то форму дома из кусочков дерева, спичек, там, бумажек, склеили. Но дом буквально это его модель, его форма в полном совершенном виде. Потом мы переносим все детали этого дома в дом из дерева, потом дом из бетона, потом дом из камней, и дом из особых блоков каких-то и так далее, и дом из металла, из стекла. Разница не в самом доме, в деталях, которые есть в нем, а лишь в материале, из которого построен дом. То же самое здесь, в этих мирах. Разница между ними лишь в материале, все более и более грубым, из мира в мир. Здесь, в мире рядом Кадмон, Авиют, желание Шорош, потом Алиф, Бет, Гимел и Далит. Это Авиют, желание. Но наш мир, этот мир, который находится под всеми мирами, он особенный. Потому что если во всех этих мирах, несмотря на то, что материал разный, но материал каждого мира находится в том, что называется отдача. Что такое отдача? Когда желание кли находится в намерении отдавать и в подобии свету, то есть насколько приходит ко мне наслаждение, если я нахожусь в духовном мире или парцу в духовном мире, кто-то, что находится в духовном мире, насколько приходит наслаждение, это наслаждение натыкается на масах, и масах получает его внутри, но лишь при условии, что это получение будет как отдача дающему. И выходит, что тем самым кли, который получает, становится как свет, дающий. Получает в себя для того, чтобы вернуть наслаждение. Это принцип, по которому действуют все высшие парцуфим, и поэтому кли равно свету. Тогда как материал этого мира — это кли, желание, без экрана, без масаха. И оно как бы хочет получать, но мы знаем, что если желает получать и не может противодействовать, отталкивать наслаждение, то наслаждение отменяет желание. И это то, что происходит у нас в этом мире. Сколько мы желаем наполниться, мы не способны. Поэтому материал этого мира называется земной, материальный. И вот тут говорится о тех абстрактных именах. Нам кажется, что когда каббалисты говорят о чем-то, что происходит в духовном мире, о каких-то силах, о парцуфим, о мирах, они говорят названиями, которые непонятно нам. Нам не по... Нет, а им да, потому что каббалист не знает заранее ничего. Он начинает раскрывать высший мир. Есть у него какое-то чувство, и в том, что он ощущает, то это само чувство дает ему название этого ощущения, потому что он получает какой-то свет в своем кли с помощью его экрана, и тогда говорит нам, как он достиг такого ощущения, с помощью какого экрана, с помощью какого желания, и какое наслаждение он получил, какое наслаждение он вернул. И это, в общем, называется имя, название, или то, как вы знаете, как гематрия, когда есть здесь информация о кли, о экране и о наслаждении, о, во всех этих компонентах духовного ощущения.
Поэтому у каббалистов нет проблем давать названия, истинные, настоящие названия, имена, потому что они в точности знают, в каком состоянии находятся в духовном мире, что они постигли, с помощью какой работы, какие причины их ощущений, какие мысли, какие расчеты. То есть имя, которое они дают этому духовному явлению, в котором они находятся, внутри этого явления, они построили это явление, создали его, они воспринимают его. Это истинное, настоящее, реальное имя. Тогда как в нашем состоянии, в нашем мире, мы не знаем никогда, почему. Потому что даже если даем название какому-то явлению, мы не знаем причину, почему оно так видится нам. Зеленое, широкое, черное, сильное, слабое. Мы, неважно, мы не постигаем те силы, которые стоят за этими явлениями в этом мире. Поэтому в этом мире наш язык, он не точен. Тогда как на языке каббалы, в духовном постижении, очень четкий язык, потому что каббалист сам создает состояние, в котором он находится, и поэтому знает все причины этого состояния, все определения. Он в сущности творит это состояние, в котором находится, потому что пришел к нему снизу вверх, и поэтому то имя, которое он дает, это имя из осознания кли, из осознания света, из осознания всех компонентов. Поэтому в каббале это не абстрактные имена, а реальные, совершенно реальные имена. Мы еще поговорим об этом, и поэтому эти имена, постижения духовной ступени, ступени в духовном, это называется буквально постижением, потому что постижение — это не просто понимание, это понимание внутренней части состояния, причин этого, сил, которые создают состояние, все составные, откуда это пришло, какие результаты. То есть знать состояние в каббале — это знать все будущее его, все прошлое его, все настоящее его воедино. Поэтому эти имена — это имена истинные, реальные, и каббалисты в них никогда не ошибаются. Мы еще в нашем изучении пройдем это, поговорим об этом, увидим, насколько это вещи сущные. На этом мы закончим сегодня и продолжим завтра. Спасибо всем, кто с нами был. Всем доброго дня.